Дорогие братья и сестры, молодежь и дети, сердечно приветствую вас. Мое желание, чтобы прочитать из Евангелия от Матфея, 21 глава, первые 10 стихов. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите через Сионовы, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сын неподъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, пришествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Пусть это будет темой проповеди: «Кто сей?» Дорогие друзья, как тогда Иисус приближался к Иерусалиму, так и сейчас Он приближается к сердцу каждого человека, то есть к нашему разуму. Он вместе с учениками дошел до Вифагии, она была вместе с Вифанией, и от них до Иерусалима было 9 километров. Какое расстояние между нами и Господом? Сможем ли мы это определить духовно? Для этого я хотел бы вспомнить притчу о сеятеле. Об этом записано в Евангелии от Луки, 8 глава, 15 стих. Вообще, в этой притче Христос говорит о 4 видах почвы. При дороге, каменистая, с терниями и, наконец, добрая. О доброй почве Христос говорит так: «А упавшая на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение». Сказав это, Он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Я вспоминаю, когда в одном месте читал эту притчу, а мы туда приехали после благовестия, образовалась группа, ездили уже туда несколько раз. И я как-то слушающим говорю: а вот давайте, когда мы будем об этом рассуждать, то каждый должен определиться, какой почвой является моя сердечная почва. Ведь Господь говорит не просто о земле, а здесь обязательно есть глубокий духовный смысл. И сегодня каждый из нас, и я, должен определиться, какой почвой является моя сердечная почва. И через это мы можем определить, на каком расстоянии мы находимся от Господа. Или это далеко, или это совсем рядом в Господе. Это добрая почва. Да поможет Господь, чтобы нам к этому стремиться. Гора Елеонская. Рядом гора Елеонская. Это место, откуда в будущем будет вознесение нашего Господа. По Писанию. И каждый из нас, он, я так думаю, мы должны рассуждать так: а с какого места будет мое вознесение? Или это с места молитвы, или это в то время, когда мы будем совершать служение Господу. Я вспоминаю, один из братьев просил Бога, чтобы он взял его во время молитвы. И так это и произошло. Другой брат просил Бога, чтобы взять его во время чтения Библии. И Господь услышал эту молитву. А следующий брат просил, чтобы Господь взял его со служения. И вот сказал проповедь, сошел с кафедры, резко схватило сердце, и он отошел в вечность. Глядя на это, братья, сестры, молодежь, мы должны так внутренне в мыслях рассуждать, а вот с какого места, Господи, Ты меня возьмешь? Я думаю, это поможет нам, чтобы как-то больше сблизиться с Богом, чтобы иметь желание участвовать в каком-то служении, чтобы как можно больше что-то сделать для Господа, чтобы в молитве проводить много времени. Да поможет нам в этом Господь. Итак, с 1 по 5 стих речь идет о поручении ученикам. Поручение серьезное. Легко ли довериться Господу? Ведь в нашей жизни бывают такие обстоятельства, когда трудно довериться. А написано: познавайте, что есть воля Божия. Познавать – это не только узнать, но в трудный момент послушаться Господа. Я бы хотел вместе с вами войти в предполагаемые размышления учеников. Они пошли, и это дело веры. Но думаю, что у них могли быть искушения такого характера. Но вот мы придем сейчас, будем отвязывать животных. Хозяева скажут: зачем отвязываете ослицу и осленка? Мы скажем: они надобны Господу. Но скажу так, что не надо этого делать, они же принадлежат нам. Вы что, воруете, что ли? Ну, а мы, по слову Господа, все равно будем делать. А у хозяина, может быть, такие сильные взрослые сыновья, он скажет: а ну-ка, придержи этих молодчиков, я сейчас полицию вызову. Вот и получится, что животных не приведем и сами в тюрьму угодим. Братья, сестры, могли же быть такие мысли, переживания? Как это все будет? Вспоминая в этом году, в феврале месяце, когда мы ехали в республику Тыва, район тот же, то у нас были, ну особенно, может быть, у меня, сильные переживания. А как все это будет? Знаете, из-за чего? Всемирная пандемия, маски, ограничения. И теперь у меня такие мысли были. Вот приедем сейчас, зайдем мы или к директору клуба, или к главе, а он скажет: да, ну подождите, ну мы же взрослые люди, вы же знаете, что происходит. Ну надо немножко головой-то думать, как мы народ соберем, а вдруг кто-то из вас болен, или кто-то из народа, и теперь, когда вместе соберутся, и что теперь будет? И думаю, не получится ли так? Ничего не сможем сделать, а затрачены большие средства, силы, время. А в памяти то и дело вспыхивал гимн из книги «Притч», 3 глава. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Братья и сестры, думаю, у вас тоже так часто случается, когда разум говорит одно, а Слово Божие – другое. Вы знаете, каково было наше удивление, когда ни главы администрации, ни директора о пандемии даже не заикались, и о масках тоже. И в клубах собиралось до 40 и больше людей. А у меня опять вспыхивал этот гимн, этот стих, и я думаю, как хорошо, что мы доверились Господу. Слава Господу! Итак, ученики доверились Господу, и произошло все так, как говорил им Господь. Как хорошо, когда у нас в жизни есть доверие Богу. А вы заметили, что у хозяев было какое-то странное поведение или нет? Но представьте, приходят к вам и корову отвязывают. Вы говорите, куда? Господу нужна. Как наша реакция? Вот можем ли мы войти в переживания хозяев? Но удивительно, они задали только один вопрос. Но когда услышали, что они надобны Господу, больше не было вопросов. А я думаю, два вопроса должны быть. Первый. А на какое время забираете? Второй. А вообще вы нам вернете их или нет? А они почему-то молчат. Нам не кажется это странным? А я думаю, эти люди не только верили в существование Бога, они Богу верили. И если эти животные надобны Господу, то хозяева решили в этом довериться Господу. И там уже, как Господь усмотрит. А я думаю, что Бог в долгу никогда не остается. И вот ученики приводят животных, положили на них одежды свои, и Иисус садится поверх их и двигается к Иерусалиму. У меня вопрос, братья и сестры, а как вы думаете, почему он въезжал вот именно на этих животных, а почему бы не въехать на каком-то таком породистом, красивом коне с золотыми уборами, кожаное седло и тоже там и серебро, и золото. Но как-то оно было бы величественнее. И когда ученики наблюдали эту картину, то они тоже этого не поняли. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 16 стих. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. И еще, я думаю, это было сделано потому, чтобы быть ближе к нам, людям. Вот в такой простоте Христос приближался к людям, чтобы не было никакого препятствия. Я хотел бы прочитать, как об этом пишет пророк Захария, это 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремное». Три имени – праведный, кроткий и, наконец, спасающий. Итак, кроткие, братья и сестры, о кротости Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 29 стих. Там Иисус говорит: «И научитесь от меня, ибо я смирен и кроток сердцем, и тогда найдете покой душам вашим». Сперва говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас». Но постоянный покой зависит от того, насколько мы стараемся быть похожими на нашего Господа. Он говорит: «Научитесь, я смирен и кроток сердцем». А в 1 Петра, 2 глава, 23 стих написано: «Будучи злословим, не злословил взаимно, но предавался судье праведному». Это удивительно. Великий Бог, имеющий в своих руках неограниченную власть, одним словом мог уничтожить своих врагов, превратить их в пепел, а Он предает все судье праведному. И евангелист Лука об этом пишет, что Иисус молится Богу: «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Кротки. Братья и сестры, как важно, чтобы нам учиться этой кротости, быть в этом похожими на Него. Я вспоминаю, одна сестра людям газеты раздает, но вот эти христианские, и одна женщина начинает ее сильно ругать. А эта сестра потом мне рассказывает. Говорит, что-то так мне тяжело стало, но я к Богу взмолилась, и у меня раз на сердце мир. Нет злости на эту женщину. И так хорошо внутри стало, и я взяла и даже улыбаться ей начала. Она так посмотрела на меня. Ты что, говорит, дурочка, что ли? Братья, сестры. А хорошее такое состояние, да? Улыбнуться тому, кто причиняет мне зло. И вот от этого зависит постоянный покой, братья, сестры. Если мы будем учиться у нашего Господа, в 1 Петра 2 глава 21 стих написано, что Он, пострадав, оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Да поможет Господь, молодежь, чтобы нам идти по следам Его. Вспоминаю еще один пример, когда одна девочка в белом платье вышла она утром в белом платье с таким красивым букетом цветов. У нее было такое хорошее, радостное, праздничное настроение. А рядом был один мальчик, он такой хулиганистый был, а у него не было настроения. И он позавидовал ей, а рядом с девочкой такая лужа была грязная. Он камень хватает и бросает туда, в лужу, чтоб девочке настроение испортить. И вот она стоит вся забрызганная грязной водой. Лицо ее изменилось, стало таким печальным. Так тяжело ей стало, но вспомнив, что она верующая, воззвала Господу. И Господь помог ей устоять. Вдруг ее лицо просияло улыбкой, и она этот букет бросает этому мальчику. Он не в силах выдержать этого, убегает. Как хорошо, что эта девочка стала подражать Господу. Таким образом, у нее сохранилось духовное равновесие и мир с Господом. Христос не только был кроткий, но и праведный. В книге Исаии, 53 глава, 11 стих, Иисус говорит: «Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Праведник. В другом месте, это в послании к евреям, 4 глава, 15 стих, апостол Павел пишет, что Иисус был искушен во всем, кроме греха. А если ли в переводе с другого языка, то там написано «не согрешил». «Быв искушен во всем, не согрешил». В этом его праведность была. Праведность, и об этой праведности сам Бог говорит, Он праведник, а потом говорит «раб мой». Не сам Иисус говорит о себе, но Отец Небесный говорит, что Он раб мой. И это было выражено, полностью было выражено в Его жизни. Особенно, когда Он молится в Гефсимании, прося, что, если возможно, то чтобы Отец пронес чашу сию мимо Него. Но говорит, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. И Он знал, что воля Небесного Отца совпадает с Его волей, что только есть один путь, чтобы принести спасение всем людям. Поэтому хорошо, когда мы попали в какие-то сложные обстоятельства, и чтобы просить Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Раб мой. Сегодня некоторые люди называют себя рабами Божьими. Но, оказывается, назвать себя рабом Божьим – это далеко не все. Вспоминаю, однажды мы молились с моей двоюродной сестрой, но она так православного наклона, и она молится за своего сына, которого недавно забрали в армию, о том, что «Господи, Ты защити и сохрани раба Божия Александра». А я так думаю, ничего себе, раб Божий. Когда мама предложила ему Евангелие, он категорически отказался. А вот Иисус, он не отказывался, нет. Он был раб Божий в полном смысле этого слова. Он пришел для того, чтобы отдать душу свою для искупления многих. И, наконец, Иисус спасающий. Братья, сестры, в Евангелии от Матфея, 20 глава, 28 стих, Иисус говорит, что «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Отдать душу свою для искупления многих. Итак, Он спасающий. В книге Притч, 24 глава, 11 стих, написано «Спасай взятых на смерть, или неужели откажешься от обреченных на убиение?» Вспоминая книгу «Счастье потерянной жизни», я хотел бы напомнить такой пример, когда в одной местности заканчивалось благовестие, и дедушка, как мне помнится, под именем Никанор, отправился в следующий путь, то Павлик Владыкин, будучи подростком, предлагает ему свою помощь. Когда же они дошли до моста, то дедушка говорит ему, «Ну, здесь мы с тобой расстанемся». А Павлик говорит, «Дедушка, оставьте мне на память какое-нибудь пожелание». И он ему говорит эти важные слова, «Спасай взятых на смерть». Или неужели откажешься от обреченных на убиение? В Евангелии от Луки, в 23 главе, 34 стих, я еще раз процитирую его, Иисус говорит, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Как важно, чтобы нам тоже почаще возносить молитвы не только за наших детей и за наших родных, но, братья и сестры, это и за наших детей. Ведь Господь призвал нас не только за наших детей, но и за людей, которые вокруг нас, потому что Господь призвал нас не только для того, чтобы спасти нас, но для того, чтобы мы спасали. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы в наших собраниях было много молитв за тех, которые живут за стенами молитвенного дома. Сейчас, когда ехал в вагоне, мужчина лет 40 с чем-то, трезвый, человек как человек, на стоянке где-то пошел, выпил, и, видимо, крепко, как разнесло его, и такие вещи творить начал, ну, просто вот уже и получил от других, вот, и никак успокоиться не может, и вот творит что-то, вот видно, что просто потерял над собою контроль, это спиртное так действует, и ну, ему уже и угрожают, что мы тебя высадим на нужной остановке. Уже и начальник поезда, и другие знают, но как будто бы не доходит. Но и вот эти люди, и такой человек, он особенно нуждается в наших молитвах. Когда я наблюдал эту картину, то так внутренне взывал Господу, «Господи, прошу Тебя и за этого человека, и за тех, которые рядом с ним, спаси их души, постучись в их сердце, чтобы они искренне пожелали примириться с Тобою, чтобы задумались о своих отношениях с Тобой и о спасении своей души». Вестники истины не так давно я прочитал одно событие, мне кажется, это вестник за 2005 год, если я точно помню, говорит Николай Степанович. Один брат раздавал в одной местности Евангелие. И вот подходит к трем молодым людям и предлагает им Новый Завет. Двое из них взяли, а один не только отказался, но начал бить брата. И вот когда он его ударил первый раз, брат ему говорит, «Иисус любит тебя». Но он тогда видит, не отвечает. Он тогда еще раз, брат снова говорит, «Иисус любит тебя». Ну и он начал его бить дальше. И вот уже дошло дело до того, что он сшиб его с ног, начинает пинать. Брат, насколько может, защищается руками, так, чтобы в лицо не попало. Вот, ну и насколько было возможно, он говорил, что Иисус любит тебя. А этот пришел в такую ярость, уже и друзья его оттягивают, но он пришел в такую силу, что им это с трудом удавалось. И вот все-таки они его оттаскивают, а брат уже лежит в луже крови. И вот эти двое подходят к нему, подают ему Новый Завет. «Возьми», — говорит, — он от него отказался. А брат говорит: «Нет, вы этот Новый Завет верните ему и скажите, что я его прощаю». И тогда один из них, чтобы оказать какое-то участие, подает ему руку: «Давай я помогу тебе подняться». А брат говорит: «Я не могу подать тебе руку, потому что она грязная и в крови». А этот человек говорит: «Нет, твои руки чистые». И брат понял, о чем говорит этот человек. Да, действительно, руки брата оказались духовно чистые. И в этом случае он, взывая к Богу, со своей стороны употребляя усилия, сделал все возможное для спасения этих людей. Поэтому да поможет Господь, когда нам будет трудно свидетельствовать о Господе, когда кто-то откажется, может быть, несправедливо отругает нас, а может быть, и плюнет в лицо, а может быть, и кто-то стукнет, то чтобы наши руки не ослабли в том, чтобы спасать, и чтобы это повеление спасать взятых на смерть всегда звучало в нашем сердце. Я бы, братья и сестры, еще хотел обратить внимание на послушание животных. Вам не кажется это удивительным? Дети, вы хоть раз видели ослов? Молодых или пожилых? Представляете, ослица и осел. Дикий осленок. Не объезженный. Нет-нет. Ну ладно, ослица. Она уже укращенная. На ней уже поклажу какую-то возили, а дикий осленок. Знаете, однажды, когда это было в 2009 году, мы шли в Тафаларию, в поселок Нерха. И вот со стоянки мы должны были двинуться рано-рано утром. И вот уже коней, на коней положили сумы. Это такие специальные сумки, связанные между собой. Одна на одну сторону, другая на другую. Ну и там еще там разное-разное. И вот несколько коней, и наша группа отправляется в дальний путь, 34 километра. Ни по асфальту, ни по ровной дороге. А это ямы, и порой кочки в болоте достигали до метра и больше, и по ним приходилось прыгать. Но вот мы отошли, может быть, с полкилометра, ну или около километра. Мне кажется, еще стоянку было видно. И вдруг один из коней, он уже укращенный, вот он падает и делает вид, что умирает. Как будто бы пена изо рта уже, там уже храпит, ну все, вот-вот помрет. Думаю, надо же, я даже никогда не думал, что кони могут быть такими артистами. Но один брат, он хватает какое-то деревце такое тонкое и небольшое, пытается вырвать его, не получается, следующее вырывает. Ну и так немножко так обходил его, поднялся конь, так помогло ему. Вот, ну, снова положили суму и отправились дальше. На обратном пути, я не помню, или это тот конь, или другой конь, тоже заупрямился, падает, также храпит, но мне это уже известно, что так бывает у них. И один брат, охотник, нашел с ним, ну, такой подход к нему, и этот конь тоже поднялся, помогло, его снова снарядили, и мы отправились дальше. И вот я думаю, ну, кони укращенные, и то иной раз вот ленятся, не хочется им, чтобы что-то вести. Вот, и теперь, а тут ослица и дикий осленок. Он же еще не укращенный, а они слушаются, сперва послушали учеников, мне кажется, ученики шли и думали, надо же, ты посмотри-ка, настоящее чудо. Дикий осленок, спокойно. Ослицу и осленка ведем, а ведь они вообще незнакомые для них люди. Ведь это сверхъестественное явление, они должны были заупрямиться. Да ну, это кто эти люди и почему мы будем их слушаться? Они идут, без всяких даже. И вот на них садится Иисус, и эти ослицы и осленок привлеченные Господом, двигаются вперед. Не написано, чтобы он как-то управлял ими, кричал, ногами по бокам бил или еще что-то. Нет, он спокойно сел, и эти животные следуют в данном направлении, в заданном направлении. Ослица и осленок. Я бы тут хотел подчеркнуть связь между поколениями, между, может быть, пожилыми или взрослыми. И вот молодежь, дети наши, как хорошо, когда есть между нами какая-то связь. Ну, как вот брат рассказывал, приобретать их каким-то образом, может, и конфеткой, да. Не так, что постоянно так стражиться. У нас есть один брат, он и так там за всеми детьми успевает, которые рядом с ним, так они уже боятся, обходят стороной его. Ну, видимо, думают, замучил уже. Вот. А здесь надо вот иметь этот контакт, чтобы между нами была связь, может быть, такие вот совместные общения. Еще как-то не поторопиться осудить молодежь или детей, а наоборот как-то помочь им, чтобы помолиться за них, подойти, подсказать, доброе слово сказать. И, братья и сестры, это будет к славе Божией, это будет к тому, что и они тоже будут с радостью служить Господу. Итак, они двигаются в послушание. Братья и сестры, я вот так думаю, животные и так слушаются Господа. Нам не кажется это сверхъестественным? Ну, могли бы так как-то, ну, заупрямиться, ну, хотя бы немножко там остановиться, что не хотят идти, или там куда-то в сторону двинуться. Нет, они безоговорочно идут в заданном направлении. А мне кажется, они сильно похожи на ангелов Божьих. Вы знаете, я так полюбил этих животных. Такие хорошие они, такие послушные, без всяких оговорок. Вот как ангелы Божьи. Вот что Господь им там на небе говорит, все делают, как в молитве «Отче наш», что «Да будет воля Твоя, как вот на небе там, то чтоб и на земле так было». Так вот, братья и сестры, на земле, как на небе, чтоб у нас было. И каким добрым примером для нас являются вот эти два животных – ослица и молодой осленок. Какие они послушные Господу. Когда будет дети... Трудно послушаться Господу. Давайте будем вспоминать этого дикого осленка. Хоть и дикий, но такой послушный, потому что Господь привлек его внимание. Я вспоминаю однажды на пресвитерской конференции, как мне помнится, Владимир Чухонцев один пример такой привел, как Бог привлекает внимание. Значит, говорит, один мужчина на рынке продавал осла, и он такую рекламу сделал, что этот осел очень послушный, он исполняет любую команду. И вот это привлекло внимание другого мужчины, он так остановился, послушал, говорит, вы заинтересовали меня своей рекламой, я куплю этого осла, но сперва вы продемонстрируете мне его послушание. А он говорит, а пожалуйста, вы вот любую команду дайте ему, и сами увидите. Но он тогда ослу говорит, там, вперед иди, или там, лечь. Еще какие-то команды давал, а он ни одну команду не слушается. Да говорит, вы обманываете, что ли, меня? Вы такую рекламу дали, а я сколько команд при вас ему даю, а он почему-то не слушается. А хозяин говорит, да не, вы что, это очень послушный осел, просто надо привлечь его внимание. Я откуда-то дубину вытаскивает и какахнет ему по голове. А при этом говорит ему, ложись, он раз и лег. Вот видите, он очень послушный. Только надо привлечь его внимание. А я так думаю, а вот я тоже из категории таких людей, которым понадобилась дубина, чтобы привлечь мое внимание к Господу. Горе понадобилось, и я понимал, что иначе мне ничего не поможет. Дубина нужна, да и только, чтобы оторвать мой взгляд от этого мира и привлечь мое внимание к Господу. И когда прошли уже годы, а было это в 92-м году, в чем и то, что были такие обстоятельства, виноват я в этом сам – Вот. И уже прошло столько лет, и вы знаете, я так глубоко благодарен Господу. Как хорошо, что ты допустил в моей жизни эти обстоятельства, и этим привлек мое внимание Господу. А в книге Иеремии, 8 глава, 7 стих, записаны такие слова. «И аис под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня». Братья, сестры, птицы, они знают определения Господни, то есть определение времени. Они знают, когда, в какое время и куда им нужно прилететь, и потом куда нужно вернуться. И они слушаются этого неукоснительно, безоговорочно. А вот говорит, а народ мой не знает определения Господня. И однажды тоже в Ветхом Завете Господь говорит, я буду судить вас за недостаток ведения. А бывает так, что ведение есть, но послушаться Господа очень сложно. Братья, сестры, молодежь, бывает так? Я вспоминаю, в моей жизни бывает. Да, есть разные обстоятельства. И бывают такие искушения или испытания очень большие, и удается преодолевать их с помощью молитвы Господу и того, что, о чем Господь говорит, и что одни же Иоанна Крестителя Царство Небесное силой берется. И тогда получается, братья и сестры, бывает какая-то мелочь, и вспышка, раздражение, недовольство. Вот поэтому все же как важно, чтобы нам знать определение Господне, то есть исследовать Писание, вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно, то есть каждый день. А второе, Господь в книге Откровения в первой главе говорит, «Блажен, то есть счастлив, читающий, слушающий и исполняющий слова пророчества книги сей». Итак, восьмой стих. «Множество же народа постилало свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, пришествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна вышних». Осанна – это слава Господу, то есть слава Господу на небе, вышних. Итак, народ прославляет Господа. У меня вопрос, как вы думаете, какая причина, из-за чего народ прославляет Господа? Ну, наверное, мысли такие, что творил много чудес, да? Другие говорили, что он говорит, как власть имеющая, да? И говорит свое слово в силе. И все это так. А вот евангелист Иоанн в 12 главе дополняет 17 стих. Народ же, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Вот поэтому встретил его народ. И дело в том, что, наверное, это можно назвать каменистой почвой. Потому что чуть настало такое время, и уже народ кричит, да будет распят, да? Распять его, отказывается от своего Господа. Братья и сестры, если у нас будет сердечная почва добрая, то настанут трудные обстоятельства, Господь поможет нам иметь приговор к смерти в сердце нашем. Но если наша почва будет при дороге каменистой или стерниями, устоять не сможем. Да поможет нам Господь, чтобы устоять. Итак, эти люди, они воздают славу Господу. И мне кажется, братья и сестры, что они не дают себе отчета, кто сей. Сегодня каждый из нас должен определиться, кто это, то есть кем для меня является Господь. послании Римлянам, 9 глава, 5 стих, 2 часть, там написано так. «Христос сущий над всем Бог, благословенный во веки». Как важно, братья и сестры, чтобы сегодня у нас с Иисусом не было такого вот понебратства. Мне кажется, у кого-то может быть такое расслабленное состояние, что они как бы вот так вот Иисуса по плечам готовы похлопать и спросить, ну что, как у тебя дела? А между тем это сущий на всем Бог, это благословенный во веки. И мне хотелось бы об Иисусе прочитать, как говорит об этом книга Откровения. 4 глава, я прочитаю с 8 по последний стих. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. И когда животное воздает славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». 5 глава, 6 стих. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный». Братья и сестры, здесь речь идет о нашем Господе. До этого написано, что Иоанн взглянул и увидел на небе открытую дверь и услышал прежний голос, чтобы взойти, а потом он видит великий престол Божий. Он видит сидящего на престоле, то есть не видит его лица, но он видит его славу, видит 24 старца, и, наконец, эти животные, если по книге пророка Исаии, это род ангелов Серафимы, которые ни ночью, ни днем не знают покоя, но они взывают: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Вот так высоко они говорят о нашем Господе. У них три пары крыл, двумя закрывают себя, двумя закрывают лицо, двумя летают, и они считают себя не имеющими права взглянуть на Господа. Братья и сестры, осмотрите, Господь говорит в книге «Деяния апостолов», в первой главе Евангелия Иоанна: «А тем, кто принял Его, верующим во имя Его, Бог дал власть быть детьми Божьими». Это удивительно, и Он обещает нам, что в будущем мы увидим нашего Господа. Сейчас мы видим Его только духовным взором, через Его Слово, но настанет время, в первом послании Иоанна, в третьей главе, мы увидим Его подобно, как вот сейчас видим друг друга. Поэтому как важно, чтобы сегодня, если кто-то чувствует, что у меня расслабленное состояние, я как будто бы и уже перестал бояться Господа, то как важно нам прийти в состояние вот этих ангелов, этих старцев, которые очень много сделали для Господа, и они имеют венцы, но они складывают его их пред престолом Божьим, понимая: мы этого недостойны, это Ты, Господи, достоин принять эти венцы, и Ты достоин принять честь, славу и силу, потому что Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. А потом вдруг он видит среди престола Агнца, как бы закланного. Он видит нашего Господа, братья и сестры, вот в этой славе. Бывает, братья и сестры, мы что-то сделаем для Господа. И вот теперь как? Бывает большое дело, бывает не сильно большое. Но я вот так смотрю, примером для нас являются эти животные, не возомнили о себе, а вот так вот идут. Хотя могли бы подумать: ну вот смотри, под наши ноги одежды стелят и пальмовые ветви. Вот ты смотри-ка что. Думаю, наверное, не было таких мыслей у них. Я вспоминаю, один брат говорит: про корову, как хорошо, что Бог ей не дал много разума. Потому что она такое большое дело делает. Она нам молока столько дает. И если бы она поняла, какое она большое дело делает, она бы могла возомнить о себе. Ну и там какие-то условия там как-то заупрямиться. Она вот так вот думает, что вот так вот должно. И все находится на своем месте. В Евангелии от Луки, как мне помнится, написано, что когда вы сделали то-то и то-то, то вы говорите так: мы, рабы, ничего не стоящие, и сделали то, что должны сделать. Мы, рабы, ничего не стоящие. Да, может, хорошо получилось стих рассказать, спеть во славу Божию, сказать проповедь, поучаствовать в служении, может, провести детское. Ну, может быть, получается так, чтобы прорегентовать, еще что-то сделать, поучаствовать в благовестии, слава Господу. Но чтобы, как только приходит нехорошая мысль, присвоить славу себе, то чтобы нам быть профессиональными стрелочниками и перевести взгляд на Господа. Если это в мыслях, нет, это Божье. Это не мое. Если это так, мы видим, что кто-то как будто бы так, ну, благодарит, чуть ли уже не славу воздает, а нам бы сказать, как Даниил: это не мое, это от Господа. Слава принадлежит нашему Господу. И 5 глава с 11 стиха. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тем, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланы принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благодарение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Дорогие братья и сестры, давайте мы тоже сейчас поклонимся и воздадим славу, честь и благодарение сидящему на престоле и живущему во веки веков. Аминь.